только синдром обструктивного апноэ сна. Допустим, еще одна такая достаточно пугающая жалоба, когда человек ночью вдруг просыпается, он пытается дышать, он в сознании, он пытается дышать, а не может. Такой попытки дышать, как будто бы кто-то перекрыл глотку. И постепенно восстанавливается дыхание, иногда даже человек может сознание потерять от этого. Возникает такое стридозное дыхание, такое шумное дыхание. Более того, после этого часто человек ощущает охриплость голоса и кислый привкус во рту. Вот это бывает ситуация, когда у нас возникает ночная отрыжка. Особенно если проблемы с пищеводом, с желудком.
Кашель еще иногда может быть.
Ну, кашель тоже может, да, быть симптомом, скажем, такой надрывный, такой надсадный кашель. Так вот, когда у нас возникает отрыжка ночью, часть желудочного содержимого может попадать, соответственно, в трахею. А это вызывает резкий спазм, фактически это защитная реакция голосовых связок, голосовой щели. И возникает острый эпизод удушья, связанный с таким вот ларингоспазмом острым. Он постепенно проходит, но человек чувствует совершенно такой дикий дискомфорт, потому что, представьте, его как будто бы душат, и вот он минуту не может дышать. И в этой ситуации это проблема гастроэнтерологическая. Она не связана с легкими, она связана с желудком, она связана с грыжей пищеводного отверстия диафрагмы, и, соответственно, это нужно лечиться у гастроэнтеролога. Но это тоже фактически остановка дыхания. Есть центральные остановки дыхания, допустим,
центральная нервная система,
когда центральная нервная система задействована, виновата, да? Но самая такая известная и как бы описанная, такая, если как современным словом можно сказать, распиаренная, да, это синдром Ундины. Была такая нимфа, которая ее возлюбленный ей изменил, и она сказала, что ты будешь, пока будешь в сознании, будешь дышать, а как только заснешь, дышать перестанешь. Он, бедняга, заснул и умер от остановки дыхания. У нас есть сознательная регуляция дыхания. Вот мы можем сами участить дыхание, замедлить дыхание, да, а есть бессознательное, когда мы спим, автоматическое. Так вот, иногда врожденная ситуация, иногда травмы головы, иногда различные заболевания могут приводить, что вот эта автоматическая регуляция дыхания отключается. И действительно, пока человек бодрствует, он дышит, потому что он следит за своим дыханием, но как только он заснул, он дышать перестает. Это, да, серьезная проблема, это вплоть до того, что проводится ночью во время сна специальная вентиляция, замещающая дыхание. Ну вот и такие остановки дыхания тоже бывают. Бывают при тяжелой сердечной патологии так называемое дыхание Чейна-Стокса. Это как-то я читал одного врача, который во времена еще Сталина сидел на зоне, да, а печатали сводки там, здоровья после того, как он случился там перед смертью. И была одна из фраз, что вот у главнокомандующего дыхание Чейна-Стокса. Он сразу сказал, ну тогда уже, значит, скоро умрет. Ну, так оно и случилось. Порой у кардиологических больных, когда сначала начинается так, дыхание постепенно затухает, а потом начинается так шумней, такая гипервентиляция, где-то 20-30 секунд, потом постепенно, тише, и опять пауза. Такое крещендо-декрещендо. Хотя, хочу сказать, современные методы исследования видят, что даже и не у терминальных больных такие нарушения дыхания есть. То есть я бы сказал так, что у нас наши современные диагностические возможности могут поставить точный диагноз вот этих расстройств и назначить специфическое лечение.
Какие методы диагностики?
Хороший вопрос. Ведь у нас медицина от Гиппократа больше 2000 лет развивалась как дневная медицина, в принципе, да? И только, может быть, последние 50-60 лет появились объективные методы, это так называемая полисомнография, когда мы на человека одеваем порядка 18 датчиков, и мы смотрим...
Во сне.
Во сне, да, естественно. Мы смотрим, что происходит с человеком во сне. Дыхание, нарушение, сердечная деятельность, храп, дыхательные усилия, позиция тела, активность мозга, энцефалограмма, то есть можем структуру сна посмотреть, стадии сна, что с человеком происходит ночью. И еще раз подчеркну, оказалось, что ведь у нас порядка 90 болезней сна. То есть, как говорят, у нас нет здоровых, есть недообследованные. Пока недообследовали ночью, так и болезней не было, да? Теперь вообще-то медицина может обследовать и может ставить диагнозы. И это чрезвычайно важно, потому что тоже обструктивное апноэ сна или синдром обструктивного апноэ сна ведь в 5 раз увеличивает сердечно-сосудистую заболеваемость и смертность. Это артериальная гипертония, это нарушение ритма сердца, это инфаркты, это инсульты, которые в основе своей имеют нарушение дыхания во сне. И это нужно диагностировать, и мы можем это эффективно лечить.
Спасибо. Буквально еще несколько слов о простой такой вроде бы вещи, как заложенный нос. У многих людей, да, причем может не быть никакого насморка и никакой простуды. А многие люди жалуются, что когда они ложатся и принимают горизонтальное положение, или именно во сне, у них почему-то закладывает нос. Соответственно, человек плохо дышит, он дышит ртом и пересыхает слизистая. А что это такое и как с этим бороться? И как на это вообще следует обращать внимание?
Конечно, это надо обращать внимание, но я начну издалека с подушки. Дело в том, что если... Я как-то прочитал исследование Рамира такое было, что за 5 лет в среднем человек тратит 300 тысяч рублей на одежду и обувь. А сколько мы тратим за 5 лет на то, чтобы создать нормальную гигиену спальни? Вот сколько лет нашей подушке? Если мы возьмем подушку, обычную перьевую подушку, которая 3 года, допустим, не стиралась, и посмотрим ее под микроскопом, мы увидим там до 13 видов грибков. Там будут пухоеды, клещи. Если мы возьмем кусочек высохшего пера, да, плохо обработанного, мы там видим сухой кусочек мяса, который вместе с этим пером выдрался, да? А там живность все это кушает. А более того, голова потеет, это влажно, влага впитывается в подушку. Ведь 200 грамм приблизительно впитывается в подушку каждую ночь биологического продукта человека, пота. А соответственно, аспергиллюс, например, который живет, грибок в этой подушке, может вообще вызывать астму. То есть человек ложится на свою подушку, на которой уже там 10 лет спит, да, и у него тут же начинается аллергия, например. То есть первое – это создать нормальную гигиену в спальне.
Как часто надо менять подушку?
В идеале ее нужно менять раз в 3 года, да, ну уж максимум в 5 лет. Ее нужно стирать, если есть соответствующий производитель рекомендации по тому, как ее стирать. То есть ее нужно обрабатывать, потому что нательное белье мы с какой частотой стираем? Ну, наверное, каждый день практически, да? А подушку мы можем вот наволочку раз в 10 дней стирать, а саму подушку вообще никогда не стирать. Что касается еще спальни. Вот у нас...
То же самое матрас, кстати.
Да,
матрас вообще не меняют. Иногда спят всю жизнь на одном
матрасе. Всю жизнь
еще
по наследству передают. Да. Да? Это какие еще перины, вот эти старые пуховые перины. Да? Так и одеяла ватные тоже, где там тоже все живет, да, и размножается. То есть первое, это нужно, спальня – это наша ночная одежда. Она должна быть гигиенически чистой, она должна быть комфортной, и она должна быть, из каких-то натуральных или синтетических материалов, которые максимально защищены от вот этих клещей, пухоедов и так далее. Что касается атмосферы в спальне, нужно убрать все пылесборники. Это книги, это ковры, это различные там цветочки, рюшечки и так далее. Потому что это пыль, а она тоже может вызывать аллергическую реакцию. Следующее. Мы должны создать нормальную влажность в спальне. У нас континентальный климат. У нас сухо. Когда у нас отопительный сезон, влажность падает до 30%. А слизистая носа в ответ на сухость реагирует отеком. То есть банально развивается вазомоторный такой ринит, заложенность носа. Соответственно, можно использовать ультразвуковые увлажнители в спальне, когда ставится, нажимается кнопочка, этот аппарат подает, допустим, испаряет влагу. Это абсолютно тихо, это так тихий такой процесс. Наверное, вы видели такие емкости, которые только взвесь дают водную. Можно поставить, допустим, 60%, и этот увлажнитель будет ночью поддерживать 60%. Будет лучше состояние носа, соответственно, будет лучше состояние кожи, не будет сохнуть у вас кожные покровы, и слизистые тоже будут совершенно хорошо себя чувствовать. То есть это так называемая гигиена спальни.
Вот как раз очень часто отечность такая ночная слизистой носа, она бывает именно от того, что пересушен воздух.
Да?
Вот это бывает основной причиной.
Да, да. Да, в конце концов, когда мы уходим на улицу, там гораздо более влажнее обычно, да, хоть зимой, хоть летом, да. А вот в отапливаемой квартире очень низкая влажность, как правило, да, а это дает и дополнительную пыль еще, которая тоже летает в этой квартире. То есть первое – это гигиена спальни. Конечно, курение существенно ухудшает ситуацию. Постарайтесь, по крайней мере, за 2 часа до сна не курить. А более того, после последней сигареты взять столовую ложку растительного масла, оливкового, и тщательно пополоскать глотку. Это смывает вот эти вот смолы, которые дают дополнительный отек. А, соответственно, нос у курильщика, как правило, дышит хуже. Алкоголь тоже вызывает расширение сосудов и заложенность носа. То есть постарайтесь, особенно крепкие напитки, типа коньяка, допустим, да, они тоже дают вот такую вот заложенность носа. Вроде бы какие-то банальные такие вещи, но это они, соблюдение обычных гигиенических или общепрофилактических вещей позволяет существенно улучшить носовое дыхание ночью.
Кстати, я слышала о так называемой гимнастике для языка, пусть не удивляются наши радиослушатели, некая гимнастика, которая позволяет натренировать в определенном смысле вот эти мышцы, глотки, которые помогут избежать, скажем так, вот этого ночного апноэ. Да, такая простая мера. Несколько слов по поводу этой гимнастики.
А что касается гимнастики, действительно, ну, мне вряд ли сейчас удастся показать позу льва, да, когда выдвигаешь язык как можно дальше, да, но в интернете эти все упражнения, да, все эти упражнения описаны, вот такая книжечка есть, курс на тишину, которую я недавно выпустил, там прямо с графикой показано, как делать эту зарядку. Это ведь глотка у нас — это мышцы, они, как любые другие мышцы, их можно тренировать. А если, соответственно, они поддерживают тонус, то, соответственно, ночью, даже когда человек засыпает, они меньше вибрируют и меньше создают звуковой феномен храпа. И регулярные занятия, проведение хотя бы там 15-20 минут в день этой тренировки, при неосложненном храпе ситуацию на 30-40% может облегчить. А иногда и вообще храп может устраниться, если это какая-то не очень тяжелая степень тяжести болезни. То есть, действительно, это тренировка, как любые другие мышцы, они могут, мышцы глотки, тренироваться, и, соответственно, меньше человек храпит.
И еще буквально несколько слов по поводу желудочных проблем, да. Вот вопрос. Кушать на ночь, не кушать на ночь? Все-таки ваша рекомендация?
Это хорошая такая как раз рекомендация. Ну, вернее, хороший вопрос, потому что я практически всем пациентам об этом рассказываю, потому что преимущественно пациенты с апноэ, они с избыточной массой тела. Есть общие такие рекомендации. Первое. Не есть за 4 часа до сна. Второе, что забывают. Ужин должен составлять не больше 20% от общего рациона пищи. Это не значит, что за 4 часа до сна можно съесть первое, второе, третье, там и булочкой закушать, да? То есть, соответственно, ужин тоже должен быть ограничен по калорийности.
Легкий ужин за 4 часа до сна.
За 4 часа. Если уже хотите что-нибудь съесть, можно, допустим, отварное мясо, отварную рыбу. Это в 3-4 раза менее калорийно, чем хлеб. Что касается в течение дня, желательно потреблять много так называемой объемзамещающей пищи. Качан капусты весом в килограмм по калорийности меньше, чем 100 грамм хлеба. Но если вы съедите килограмм капусты, смею вас заверить, вы уже ничего не захотите больше кушать, потому что желудок будет наполнен капустой. В день желательно употреблять где-то 500-600-700 грамм овощей и фруктов. Они не очень дают калорий, но они дают ощущение, что в животе все-таки содержатся какие-то продукты. Раз в неделю желательно устраивать разгрузочный день с монопитанием, когда вы берете, допустим, кефир или какой-то овощ или фрукт, и в течение суток потребляете его. С одной стороны, в желудке что-то есть, какие-то калории, нет избыточного чувства голода. С другой стороны, организм перестраивается на выведение шлаков, на разгрузку организма, потому что монопищу он хорошо переваривает, и ему не нужно думать, как все это вместе все переварить. Ну и последнее, конечно, нужно исключить из диеты высокоусваиваемые, быстро усваиваемые углеводы. Это сахар, это все конфеты, тортики. То есть вот все то, что сладкое и быстро усваивается. И смею вас заверить, это обычные нормальные рекомендации, которые позволяют существенно
улучшить сон,
похудеть и улучшить сон. Я скажу, один пациент такой, история была, что он говорит, я лучше всего, доктор, спал, когда был в СИЗО. И меня посадили, я на 30 килограмм похудел и вообще замечательно спал. Но, правда, потом вышел на свободу, 30 килограмм набрал, говорит, теперь я свободный, но сплю плохо.
Кстати говоря, вот быстрый набор веса, это как раз, скажем так, причина, по которой может возникнуть вот этот самый пиквикский синдром или развиться ночное апноэ вот сна. Это же не так вот просто, так сказать, все время по жизни с человеком идет, если не говорить о каких-то центрального происхождения апноэ. А бывает связано, вот раз у человека не было проблемы, вдруг она появилась. Одна из причин – быстрый набор веса, потому что даже вот сердечно-сосудистая система не справляется. Если человек вдруг 20 килограммов прибавил за несколько месяцев, там за полгода, сердце еще пока прокачивает кровь, скажем так, привыкла к весу 50-60 килограммов, а тут уже надо на 80-100 качать. Еще нету адаптации, еще мышцы не работают. И поэтому возникает множество проблем, в том числе во сне.
Абсолютно.
Вот эти вот резкие перемены, кстати, в другую сторону тоже.
Я хочу
резкая
сказать,
потеря веса тоже,
да,
очень
что,
опасна в этом плане.
Ведь уже достаточно хорошо доказано, особенно у людей старше 50, быстрые программы снижения массы тела вредны. Потому что сбрасывается масса шлаков, а выделительные системы не справляются, как в любую канализацию. Если ты много всего сбросишь, она засорится. А у нас выделительные системы – это проблемы с почками, камни в почках, камни в желчном пузыре, это проблемы с суставами, проблемы с кожей, то есть, соответственно, быстрые, особенно повторные программы, когда человек говорит, а я весь год наедаюсь, а потом там просто иду, ложусь, худею там за 20 дней на 20 килограмм, потом опять наедаюсь. Так вот это как раз расстраивает метаболические пути какие-то в организме, может давать само по себе массу осложнений.
Аккуратно надо такие вещи делать, и желательно все-таки под контролем медиков. Сейчас давайте еще один телефонный звонок дадим. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Анна, я звоню из Санкт-Петербурга. Значит, у меня такой вопрос. Моя мама в молодости, ну, она художник, она работала по ночам и, в общем, отсыпалась, скажем так, днем. Но потом случилось так, что в экстремальных ситуациях, то есть, например, там в поезде ночью или как, она не могла заснуть вообще. Потом случилось так, что она вообще перестала ночью спать. При помощи медикаментозного лечения сняли этот синдром, но вот сейчас уже в пожилом возрасте он у нее возвращается. То есть она, хотя она теперь не работает по ночам, да, но она не может заснуть. И это продолжается очень долгое время. И, конечно, так как человек в принципе пожилой и много разных других болезней, то вот это приводит к истощению организма. Что в этом случае вы посоветуете делать? Спасибо большое.
Спасибо. Я бы посоветовал начинать с такой простой вещи, как под названием гигиена сна. Вот, опять же, вы найдите в интернете, у меня есть такая программа «Здорового сна» доктора Бузунова. Да, и там есть все ссылки необходимые, где и что, как почитать. Если уже не получится самому реализовать, тогда это, конечно, уже требуется профессиональная помощь. Пожалуйста, обращайтесь, можем помочь. Это одна из наших специализаций лечения бессонницы.
По поводу того, что человек не может совсем спать, и им кажется, что он не спит. Это тоже такой синдром очень интересный. Расскажите, пожалуйста. Ведь на самом деле человек не смог бы жить, если он не спит. Раз живет, значит спит. Но ощущение, что вот вообще не сплю. Что это такое?
Абсолютно точно, не бывает неспящих людей. Документированный рекорд 11 суток. Вообще, если человека, не давать ему спать, через трое суток человек становится полностью недееспособен, он не может выполнять никакой последовательной работы. Через 5 суток начинаются галлюцинации, а через 10 суток человек забывает, как его звать и где он находится. Поэтому, когда ко мне приходит миловидная девушка, ну или даже пенсионер, и говорит, доктор, я месяц вообще ни минуты не спал, это феномен нарушения восприятия сна. Часто это бывает проявление такого тревожно-депрессивного состояния. Но там уже требуется профессиональная помощь, назначение соответствующих медикаментов, психологическая помощь и так далее. То есть с этим можно справляться, но в таких далеко зашедших формах это, конечно, требует профессиональной помощи.
Роман Вячеславович, у меня пришел вопрос на пейджер, на экране компьютера его вижу, на каком боку правильно спать, на какой поверхности. А ведь действительно простые, казалось бы, вещи... А вот на каком боку спать лучше, на какой поверхности? Буквально несколько советов вот о том, как спать.
Я так скажу, спите как хотите. Нет никаких жестких рекомендаций. У меня, вон мой детеныш, да, одно время спал просто на корточках. И очень хорошо высыпался. И когда мы его пытались переложить на бочок, он тут же опять вставал на корточки. Я даже специально изучал этот вопрос. Оказывается, просто у детей это вот известная ситуация, что так можно спать. То есть нет никаких жестких рекомендаций. Другое дело, что должен быть комфортный ортопедический или анатомический матрац. Глубокое заблуждение, что нужно спать на жестком. Нужно спать на максимально комфортном. Это вот, знаете, с тех пор давних, когда мы все спали на продавленных панцирных сетках, как в гамаке, и подкладывали доски, и казалось, что так лучше. Да, лучше, конечно, спать на досках, чем в гамаке. Но если мы имеем сейчас современные ортопедические матрацы, на них спите, как вам душа пожелает.
Вот если человек утром проснулся, в хорошем состоянии, у него не болят ни мышцы, ни суставы, он выспался. Это вот как раз тот самый критерий, который говорит, да, матрас хороший. Потому что может быть супер ортопедический матрас, просыпаешься, и все у тебя болит и ломит. Значит, не подходит.
А это тоже вот заблуждение, когда сам человек или даже какие-то продавцы говорят, ведь вам вы плохо спите, давайте спать на жестком. А человек говорит потом, как-то лучше не становится, но нужно, это же полезней. Ничего полезного в этом нет.
Спасибо. Очень давно хочу сделать такой эфир, все никак не получается. Но сейчас хотя бы у нас еще есть несколько минут до конца эфира. Расскажите, пожалуйста, о загадочных болезнях, связанных с нарушением сна и бодрствования. Буквально вот такой экскурс. У нас несколько минут.
Экскурс. Ну, первое. Летаргический сон. Все о нем говорят, но никто его не видел. Есть гиперсомнии, когда человек, допустим, да, 20 часов в сутки спит, но его можно разбудить, его можно покормить, он может сходить в туалет, потом опять будет спать. Таких людей, которые бы спали 10, 15, 20 лет и вообще не просыпались, нет. И даже все те, которые выступают, и мне с ними приходилось сталкиваться, это все сказки. Это такие Мюнхгаузены, которые рассказывают, ну и, наверное, какие-то бенефиты от этого имеют. Это снохождение, сноговорение. Тоже интересная штука. Это абсолютно безопасная вещь с точки зрения физического и психического развития человека. Только нужно в защищенной спальне, чтобы человек спал, чтобы в окно не выпал, да? Ну и второе, не так важно, что человек разговаривает в постели. Да, сомнамбулизм. Угу. Не так важно, что человек разговаривает в постели. Главное, что и в чьей постели он говорит. Ну и в разведку таких не берут. Так что в этом смысле некое поражение в правах для разведчиков. Но на самом деле это тоже не проблема большая с точки зрения физического и психического здоровья.
Мы сегодня с вами уже говорили о патологической сонливости, но есть такая штука НОНА, это летаргический энцефалит. Вообще очень страшная вещь, насколько я понимаю, редкая, но все-таки тоже очень интересная, что это.
Ну, здесь тоже надо дифференцировать между гиперсонливостью, то есть да, человек много спит, но его можно разбудить. Вот если человека разбудить можно, это сон. Там хороший, плохой, патологический, это сон. А если человека разбудить нельзя, это кома. И вот те все летаргические сны, которые описывались раньше, сейчас это трактуется как коматозное состояние, обусловленное там воспалением мозга, травмами, отравлениями и так далее, и так далее, и так далее. То есть еще раз подчеркну, летаргического сна нет.
Спасибо вам большое. Еще один, давайте дадим телефонный звонок. Алло? Алло? Слушаем. Алло. Алло? Да, говорите, пожалуйста, внимательно слушаем. Будьте добры, говорите, пожалуйста, нам, задайте, пожалуйста, вопрос.
Вы мне сказали мой следующий.
Вы задавайте вопрос, у нас одна минута до конца эфира. Пожалуйста, слушаем ваш вопрос.
А я с доктором буду говорить,
ну,
да?
Говорите, пожалуйста, пожалуйста, задавайте
вопрос.
Нет,
но я вам уже все рассказала.
Извините, мы, наверное, уже не сможем, к сожалению, этот вопрос послушать. Дорогие радиослушатели, сначала, конечно, с вами разговаривает наш